по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро. Доброе утро, друзья. Вторник на дворе, 9 часов в Москве на часах, и не только в Москве. Радио Теос в эфире по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Видеотрансляция идет сегодня, и трансляция в прямом эфире идет, и ваши письма читаем, и ваши комментарии получаем, и в группы заходим, в группу ВКонтакте, Facebook, группы, которые называются «По страницам Библии». Кстати говоря, группы растут, и комментарии, и письма вы в этих группах пишете нам. Спасибо вам большое за то, что вы участвуете в нашем ежедневном библейском обсуждении. Это уже как добрая встреча, как встреча добрых друзей. И это хорошо. Всякий раз, правда, когда у нас начинается разговор о встрече добрых друзей, и особенно, когда речь идет о том, чтобы Библию вместе читать, все-таки это Божие Слово, есть еще одна тема, которая сразу расплывает, ее нельзя просто обойти. Хочется, чтобы этот круг добрых друзей у нас расширялся, чтобы новые и новые люди присоединялись даже не к нашим передачам. К нашим передачам это, конечно, хорошо, но это скорее такой, способ. Способ для того, чтобы вместе читать и изучать Библию, для того, чтобы познавать волю Божию, познавать самого Бога. И очень хорошо, что такая возможность у нас с вами есть. В нашем изучении всей Библии за 5 лет мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сейчас мы с вами в книге «Исход». Мы с вами читаем то, что написано о призвании сегодня. То есть в прошлый раз мы говорили об одежде священника. Сегодня будем говорить о призвании, о том, как Бог призывает священника. Спасибо вам большое за то, что даже на предзаписанный эфир вы присылаете комментарии. Это на самом деле ободряет и вдохновляет. Владимир пишет: «Нет, я не вегетарианец». Владимир, если не вегетарианец, то вот задумайтесь, что больше бывает. Вы съедаете мясо за год или средний еврей приносил жертвы за год? Только учтите, пожалуйста, и переработанное мясо, всякие колбасы, паштеты и так далее. И тогда, я думаю, разговор по-другому пойдет. Действительно, то есть вот мы порой не замечаем того, что близко вот к нам, вот непосредственно к нам. Мы думаем о том, что далеко. Как это вот Бог стольких животных позволял убивать в Ветхом Завете? Что больше, ветхозаветное жертвоприношение или сегодняшняя мясная промышленность? Вот, это вопрос так, для размышления. Он не отвечает на ваш основной вопрос, потому что все равно на самом деле здесь, это, конечно, это не убийство животных, это то, что я имею в виду было тогда, это то, что сказал Бог, это то, что указал Бог, перенесение греха, нашего греха, нашей вины за грех на этих животных. Они умирают при этом за нас. Это гораздо более важная цель, чем какие-то другие, которые можно себе представить. Алексей пишет в ответ на мой вопрос вчерашний по поводу праведности и одежды, и смысла одежды. Наша праведность как запачканная одежда. Со своей праведностью мы не можем приблизиться к Богу. Но есть Христос, тот, чьей праведностью мы приступаем к Богу и имеем с Ним общение. Вообще вся эта история с одеждой чрезвычайно интересная и чрезвычайно удивительная. Вот, буквально, давайте начнем с того, что во второй главе Бытия Адам и Ева в Эдемском саду были наги и не стыдились, но при этом они имели полное общение с Богом. Бог разговаривал с ними, они слышали Его, они отвечали Ему. И все для них было нормально. А в 3 главе книги «Бытие» они пытаются прикрыться и делают себе одежды сами. одежды из листьев никакого животного они при этом не убивают. Но в конце третьей главы Бог делает им новые одежды для покрытия их греха, вот после грехопадения. Причем я думаю, что грех, конечно, покрывается здесь не одеждами. Грех покрывается кровью Иисуса Христа. Вот кровью, в данном случае кровью того животного, которое было тогда заколото, указывающей на кровь Иисуса Христа. Вообще, в принципе, никогда не впадайте в, скажем так, в заблуждение. Нельзя впадать в заблуждение о том, что, ну вот, мы принесли жертву, и вот благодаря тому, что мы ее принесли, омывается или покрывается грех. И уж тем более благодаря тому, допустим, что мы Библию читаем или в церковь ходим, покрывается грех. Нет, конечно, ни в коем случае. Грех покрывается смертью Иисуса Христа и той жертвенной кровью, вот этим переносом, о котором мы с вами говорили, который указывает на смерть Христа. Я понимаю, что вчерашняя передача закончилась несколько раньше обычного. Понимаю, по нескольким причинам, в частности, еще и потому, что комментарии ВКонтакте начались уже после беседы. Вы дослушали и стали присылать комментарии, ответы на этот вопрос. Может быть, друзья, может быть, так и стоит делать, если будет желание писать во время, ну, вот кому-то, ну, просто совершенно не терпится высказаться, пишите во время беседы. Но давайте действительно, я попробую вот уже сегодня сделать таким образом, что я сегодня задам вопрос, сейчас мы немножко больше поговорим, потому что есть что прочитать. Я сегодня задам вопрос, и комментарии вы можете писать и после беседы тоже, даже если вы слушали нас в повторе, для того, чтобы действительно вам не отвлекаться. Ну, а в следующем эфире, в завтрашнем эфире, мы уже эти комментарии с вами почитаем. Анастасия пишет: «Одежда славы и благолепия». Красиво звучит. Как бы мне хотелось быть ходячей, как у нас в простонародье говорят, славой Бога в одежде. Меня цепляет, с одной стороны, зацикленность, и с другой – пофигизм верующих на одежде. Вот бы форму на все случаи жизни по инструкции. Может, тогда будет больше времени на чтение Библии, а не на мысли, что завтра надеть. Не будет, Анастасия. Не будет, потому что как только мы примем форму на все случаи жизни, появятся люди, которые будут за этой формой следить. Только не у себя, а у других. Я буквально недавно, несколько месяцев назад, имел возможность активно разговаривать с человеком, который на полном серьезе мне объяснял, что в церквях нужно мерить длину юбки у женщин, которые в эту церковь приходят, чтобы она была не ниже или не выше там, определенного размера. Я сказал, что же, сантиметром ходить? На что мне человек отвечает совершенно серьезно: да нет, опытные братья на глаз увидят. Тогда вопрос. Действительно эти братья хотят вот стоять и рассматривать? Понимаете, вот что получается, вот к чему мы приходим, когда начинается вот это вот наше все человеческое, да? Вот что происходит, когда мы теряем из виду Божие искупление. Тогда все начинается по-человечески. Давайте потребуем от всех праведности, потребуем от всех, чтобы они никогда не гневались, никогда не, я не знаю, не раздражались. И это правильно, да, Дух Святой дает возможность не гневаться, Он дает возможность не раздражаться. Есть плод Духа, который мы с вами читаем в Священном Писании. Это абсолютно точная, правильная вещь. Но опять это плод Духа, Галатам 5 глава, это плод Духа, а не последствия каких-то инструкций, которые мы можем для себя получить. И поскольку это плод Духа, он возникает сверхъестественным образом от Духа Святого. А инструкции, они приходят естественно. И тогда мы начинаем проверять и себя, и остальных. Кстати, что происходит с человеком, которому постоянно говорят: не раздражайся, не раздражайся, не раздражайся. А действия Святого Духа у него нет. Он пытается не раздражаться, а потом его просто сносит. Знаете, почему его сносит? Если в чайнике начать подогревать воду, а крышку запаять, чайник разорвется. Выхода нет. выхода к Богу не остается. Остается одна инструкция. Вот в чем опасность вот этого подхода. И опять, Анастасия, я понимаю, что вы в шутку об этом говорили. Вот хорошо бы, чтобы вот так, так шутя. Дело в том, что есть люди, которые такие шутки, к сожалению, принимают всерьез. И последствия также оказываются весьма серьезными. Вернемся еще в книге «Левит» к этой теме, потому что она обязательно еще там возникнет. Тоже Анастасия пишет. «Мне понравилось, с каким облегчением миссионерка из Индии рассказывала о своей там одежде, что в одном и том же ходит круглый год. Когда приехала на побывку домой сюда, на Северный Кавказ, где и жара, и холод». Ну, то есть вот не надо об этом думать, не надо беспокоиться, там, соответственно, все круглый год одинаково. И Алла отвечает Анастасии: «Как прилично святым! Думаю, это достаточно для определения своего dress-code». Значит, Алла, да, обратите, пожалуйста, внимание, что длину юбок или покрой брюк Библия нигде не описывает, как прилично святым. А как прилично святым? Откуда узнать, как прилично святым? А вот Бог, работая в вас, работая в нас с вами, нам эти вещи показывает. И, конечно, никаким кодом, дресс-кодом всего этого не заменишь. Именно как прилично святым. Я обращу также внимание на то, что одежда действительно во многом отражает внутреннее содержание. Психологи, исследователи открывают все это с некоторым удивлением только в последнее время. Библия об этом говорит уже давно. Исследования, проводимые в последние десятилетия, указывают на то, и об этом вы можете найти публикации, что человек ведет себя, соответственно, той одежде, в которой он находится. Человек, надевший костюм, вот чувствует себя уже не так, как тот, кто бегает в маечке и в шортиках. Просто по ощущению. Это давно уже знали актеры, которые переодевались на сцене и, переодеваясь в костюм какого-нибудь средневекового рыцаря, человек начинал чувствовать себя немножко похожим на этого рыцаря. А до этого все это очень хорошо знало Священное Писание. Игорь пишет: «Они могли ходить в славе Божией». Это Адам и Ева. «А когда отошла слава, они, Адам и Ева, могли ходить в славе Божией. А когда согрешили, то отошла эта слава, эти сияющие одежды». Игорь в точку попадает, вот абсолютно в точку. Смотрите, что здесь происходит. Вот вы помните, мы говорили с вами о присутствии Бога среди израильтян, о том, что Бог сопровождал этот народ. И через одежду священника это также показывалось. Теперь, почему одежда праведности во Христе? Да как раз по той самой причине, что Бог присутствует с нами. С нами, христианами. С такими браздами, пишет Игорь дальше, это уже комментарий к следующей моей реплике по поводу длины юбок. Сестры живут не в любви Христовой, а в страхе. Подальше от таких. Давно ли сами стали чисты? Скажу. А стали ли сами чисты? Знаете, вот можете поспорить? Можете поспорить. Но больше всего стремятся проверять других людей, те, у кого у самих есть проблемы. Знаете почему? Чтобы о своем не думать. Ладно, пойдем дальше. Мы с вами сегодня говорим о призвании, потому что дальше Господь дает Моисею указание о призвании священника. Как проявляется это призвание? Как оно работает? Каким образом человек призывается на служение? И вопрос для размышления на сегодня, ну и к следующей передаче также, потому что времени в конце у нас останется очень мало. Вопрос для размышления мой звучит так. Вот как определить, что то, что есть в вашей жизни, это действительно Божие призвание? Что определить это очень важно. Если Бог призывает, а мы непослушны, значит, у нас непослушание. Тогда жизнь пойдет наперекосяк. С другой стороны, если мы начинаем делать чего-то такого, чего Бог от нас не хочет, вот Бог этого не просил, Бог этого не повелел, тогда получается такая самодеятельность, околодуховная самодеятельность. А то, что в Новом Завете называется словами «самовольное служение». Значит, тогда вопрос, как определить, вот это призвание Бога, и остаюсь ли я в призвании Бога? Послушайте внимательно, как были призваны на служение, как были поставлены на служение священники. Сегодня мы об этом будем читать. И посмотрите на это в новозаветном свете. Как определить, настоящее призвание это от Бога? Или просто мое желание, или, как, к сожалению, иногда бывает, это люди, которые мне говорят, ну ты же должен, ну ты же должен. А тут не Божие призвание, а просто чье-то желание, чтобы что-то где-то как-то было сделано. Как найти подлинное Божие желание и следовать ему? Вот вопрос сегодня для размышления. Наша группа ВКонтакте по страницам Библии, в Фейсбуке то же самое. В группах Радио Теос также можете писать. И 8... Нет, звонить уже сегодня не успеете позвонить. Если есть желание, напишите через сайт theos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Потом откроем вместе Священное Писание, а в конце буквально на минутку-другую еще встретимся. Если будет что почитать, почитаем в конце. Наш Бог, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты с нами, и за то, что Ты даешь нам возможность узнавать Тебя и действительно по-настоящему любить Тебя. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Расположи сейчас наши сердца к чтению Твоего Писания, Твоего Слова. Помоги нам узнавать Тебя и взращивай нас в Тебе, в любви Твоей. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 132-я встреча. Мы в книге «Исход», и в прошлый раз мы с вами говорили об одежде священника. Мы говорили о том, что это одежда красоты и славы, или благолепия и славы. Мы говорили о том, что и то, и другое указывает на славу Божью. Мы говорили также о посвящении, и к этой теме я хотел бы сейчас вернуться, потому что она чрезвычайно важна. Вот 29 глава, 1 стих. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне». Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока и хлебов пресных и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину и принеси их в корзине и вместе тельца и двух овнов». Ну и так далее. Вопрос, кто посвящает? Да, в принципе, может показаться, что посвящение проводит сам Моисей. Но вот Моисей совершает некие действия, и люди, эти будущие служители, посвящены Богу. На самом деле это не совсем так. Ведь именно Бог избрал вот этот род, именно Бог избрал детей Аарона. Именно Бог призывает их. Вот все эти действия это лишь знак посвящения. Сначала само посвящение совершил Бог, и уже потом, следуя его указаниям, люди выполняют определенные действия, никак не наоборот. Иными словами, если бы человек попытался вот таким образом посвятить того, кого Бог не посвятил, это было бы не только бесполезно, но, скорее всего, и вредно. Такое посвящение не имело бы никакой пользы. Итак, посвящение производит сам Бог, или, точнее, инициирует сам Бог. Когда мы говорим, например, «я посвятил себя всецело служению», это не совсем точно. Мы можем ответить на Божий призыв. Бог призвал меня к служению, и я ответил на этот призыв. Иначе получится самовольное служение, получится самодеятельность в самом плохом ее смысле. Посвящение предполагает также омовение, очищение. Мы говорили о том, что мы приходим к жертвеннику через очищение, через покаяние. Также и в нашем служении мы не можем служить Богу грязными руками. Посвящение предполагает также и соответствующую одежду. И опять-таки мы уже говорили с вами об этом. Дело не в одежде. Знаете старую русскую поговорку «не место красит человека, а человек место». То же самое и здесь. Первично все-таки само служение. Первично Божие избрание. Одежда уже потом, как отражение этого избрания. 8 стих 29 главы. «И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояши их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его». И вот начинается разговор о руках. 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скинии собрания. И заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника». Вот еще одна большая мысль – возложение рук. Опять-таки начинается оно с того, что Бог делает в нашей жизни. Потому что это первично, это в принципе первично. Послушайте молитвы апостола Павла. Он говорит об этом служении и говорит о призвании Божьем в жизни. Перечитайте, например, первую и третью главы послания к Ефесянам. А как же насчет возложения рук? Некоторые считают, что возложением рук передается какое-то духовное содержание. Другие идут еще дальше, говоря, что через возложение рук передается священство. На самом деле это совершенно не так. Возложением рук можно передать только болезнетворных микробов. Болезнь. Я не хочу никого обидеть, я не хочу никого оскорбить, но тут я должен выразить позицию весьма четко, потому что по этому поводу есть множество непонимания. Подлинный смысл возложения рук не в том, чтобы передать человеку возможность заниматься служением. И уж никак не в том, чтобы передать определенную силу. Подлинный смысл возложения рук в идентификации, в том, что мы отождествляем себя с кем-то еще. На самом деле это отождествление происходит по-разному, но в любом случае его механизм примерно одинаков. Ну, например, жертва. Руки возлагаются на эту жертву, на жертвенное животное. Таким образом мы как бы говорим, это жертвенное животное умирает за меня. Мои грехи переносится на него. И наказание также переносится на него. При этом эффект наказания переносится на меня. Вот так работает перенос при жертвоприношении. Теперь священничество, служение. возлагая на кого-то руки для посвящения Богу, мы фактически говорим: ты будешь в этом посвящении вместе со мной. Опять, это не какое-то духовное чудо, а скорее это символ некой реалии, которая происходит в нашей жизни. Кстати, по поводу жертв, раз уж мы начали об этом говорить, и об этом начинается разговор здесь, в книге «Исход», 29 глава. Но на самом деле только в книге «Левит» будут перечислены все 5 жертв, которые должны были приносить израильтяне. Среди них будет и жертва за грех. Однако первая жертва – всесожжение. И указывает она на личность Иисуса Христа. Это начало нашего поклонения Богу. Собственное служение, любое призвание начинается с поклонения. В этом мы будем разбираться несколько позже, когда дойдем с вами до книги «Левит». А пока возвращаемся к книге «Исход», 29 глава, и прочитаем 26 стих. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение». Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах сынов Израилевых. Возношение их Господу. Опять-таки, все детали, все подробности мы еще с вами будем обсуждать. Но вот мирная жертва, жертва возношения, жертва всесожжения предполагала, что мы показываем свою зависимость от Бога, свое упование на Него. Мирная жертва, жертва всесожжения – это аналог современного нашего поклонения. Конечно, мы поклоняемся Богу, уже зная Иисуса Христа. Тогда такой возможности не было. Несколько позже, в 38 стихе, мы читаем: «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних без порока, каждый день постоянно, в жертву всегдашнюю. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером, с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное, в жертву Господу». Это жертвы, которые должны приноситься каждое утро и каждый вечер. Каждое утро и каждый вечер люди должны были получать напоминание о том, что кто-то занимает их место, что вот эти жертвенные животные берут на себя их грехи. Каждое утро и каждый вечер повторялось одно и то же. Потому что так устроена человеческая жизнь, мы склонны забывать. Именно поэтому нужны были такие напоминания. Но в послании к евреям мы уже читали о том, что Иисус стал жертвой за нас раз и навсегда. Вот здесь необходимость напоминания уже пропала. Почему? Да потому что Христос живет в нас, и Духом Своим Он напоминает нам об этом. Ну а жертва, она ведь уже свершилась, и важно иметь это в виду. Ну и дальше в нашем путешествии по книге книг мы входим в святилище. И здесь перед нами новые предметы, которых мы еще с вами не видели. Здесь расположены подсвечник, стол хлебов предложения, золотой жертвенник. И об этом... В золотом жертвеннике мы с вами сейчас и поговорим, Ну, или, по крайней мере, начнем разговор настолько, насколько сегодня у нас хватит на это времени. Это особый жертвенник, жертвенник молитвенный. Об этом 30 глава книги «Исход». «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из чистого золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом. И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Это особый и чрезвычайно важный жертвенник. И богословы совершенно обоснованно связывают этот жертвенник с молитвой. Дело в том, что как раз благовонное курение во многих местах Священного Писания является символом молитвы. Мы возносим молитву. Задумайтесь даже о том, как мы с вами говорим, какие слова используем. Другое дело, что мы не вполне понимаем смысл этих слов. Но, вознося молитву, мы как бы ссылаемся вот на все это. Мы возносим молитву Богу, как и священник возносил курение вот на этом жертвеннике.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 140-й псалом, 2 стих. Я думаю, что псалмопевец великолепно понимал эту параллель. Говорит он так: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Вот мы сейчас с вами уже читали и про этот фимиам, и про эти жертвы. А в Новом Завете то же самый подход. И здесь нужно отметить, что молитвы связаны с воскурением также и в книге Откровения Иоанна Богослова. Там та же ситуация, там молитвы как фимиам. В Новом Завете также в книге Евангелия от Луки описано служение Захарии. Мы узнаем, что Захария, и говорится об этом в первой главе Евангелия от Луки, нес служение как раз у этого жертвенника. Он возносил молитвы Богу. И вот, собственно говоря, рождение Иоанна Крестителя и стало началом ответа на молитвы Захарии. Захария молится, Бог отвечает. Есть еще один момент, о котором не надо забывать. Автор послания к евреям уже в Новом Завете размещает этот жертвенник в святая святых, а не в святилище. Почему? Неужели автор послания к евреям не знал, где что находится? Конечно, знал, и я уверен, что лучше, чем мы с вами знаем. Но штука в том, что в момент казни Иисуса Христа, в момент его смерти, завеса в храме разодралась надвое. И поскольку это произошло, вот эти два помещения стали одним, и жертвенник действительно стал находиться в святая святых. Потому что Иисус открыл доступ к благодати. Иисус открыл доступ, которого раньше у нас с вами не было. Мы знаем также, что Христос ходатайствует за нас – Он ходатай, посредник между нами и Богом Отцом. Мы обращаемся с нашими молитвами к Иисусу Христу. И Он возносит ходатайственные молитвы Богу Отцу. Иногда говорят, я спасен, я теперь могу приходить с молитвами напрямую к Богу Отцу. Позвольте с этим не согласиться. Мы все-таки с вами приходим через Иисуса Христа, нашего первосвященника. Не напрямую к Богу Отцу. Да, мы получили доступ. Этот доступ нам открыт смертью Христа. Но Христос так и остается нашим первосвященником. Еще одна вещь, которая часто вызывает непонимание. Хочу сказать сразу. Я не считаю, что Христос молится за весь мир. Он молится за свой народ. Он молится за спасенных. За тех, кто принадлежит Ему. Христос не молится за человека, который живет во грехе и не чувствует свои потребности в Господе, в Спасителе. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Мы уже говорили о том, что единственная молитва, которую Бог слышит от грешника, это молитва «Господи, помилуй». И вот тогда для человека открывается возможность общения с Богом. Он приходит к Богу через единственную молитву, которая для него в его положении будет искренней. Все другие молитвы для него совершенно не будут искренними. Он должен сначала покаяться. Он должен сначала прийти к Богу. 30 глава книги «Исход» — это замечательное исследование, замечательное изучение как раз о молитве. Знаете, есть множество книг, которые пишут о молитве и обращаются при этом чаще всего к новозаветным фрагментам. Да, есть несколько излюбленных ветхозаветных фрагментов, но их не так много. Вот я бы хотел добавить в этот список для вас как раз то, что мы с вами читаем сегодня. Это 30 глава книги «Исход». Добавить, потому что в этом фрагменте перед нами молитва и молитвенная жизнь такая, какая она есть. Сам молитвенный жертвенник был небольшим, мы уже говорили об этом, называли его размеры. Я напомню вам, что для пересчета размеров просто поделите количество локтей, ну и у вас приблизительно получатся размеры в метрах. В молитве важна разборчивость. 9 стих 30 главы книги «Исход» говорит об этом. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияние не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». На этом жертвеннике нельзя было приносить ничего лишнего, ничего того, что могло осквернить этот жертвенник. На этом жертвеннике можно было приносить лишь то, что дает сладкий, особый запах. Причем даже это не все, а только то, что назвал Бог, только то, что перечислено. Понимаете, нельзя было устраивать самовольное молитвенное служение. Сегодня многие церкви пытаются изобретать что-то новое. И при этом как раз и уходят в самовольное служение. Вопрос стоит уже не о том, что угодно или не угодно Богу, Вопрос стоит о том, что нравится или не нравится мне. Мне это нравится, мне это удобно, я так буду поступать. Мне это не нравится, я так поступать не буду. Мы уже говорили, однако, что служение начинается с очищения. Очищение служителя, очищение всех участников. Если этого очищения нет, служение уже идет неправильно. Дальше возникает следующий соблазн. Не очистившись, не покаявшись перед Богом, удалять из служения все, что нам не нравится. Есть целые церкви, в которых существуют негласные запреты на те или другие темы. Я знаю церковь, в которой у пастора были серьезные нравственные проблемы. Эти проблемы тщательно скрывали. А в проповедях в этой церкви об этих и подобных проблемах просто никто не говорил. Как бы мы и не поддерживаем, и не осуждаем. Мы просто молчим. На самом деле получалось служение по плоти. Плотский человек пытается сделать поклонение удобным для себя, исключив все, что раздражает, исключив, между прочим, при этом то, что обличает. Ну, потому что обличение зачастую тоже имеет такую тенденцию раздражать. Духовный же человек стремится в своем поклонении угодить Богу. Не забывайте об этом. Поклонение не для вас. Оно для Бога и только для Бога. Поклонение указывает, что наш Господь, Иисус Христос, это наш единственный посредник в небесах. Поклонение указывает, что мы готовы служить Богу в духе и истине. Я снова обращаю ваше внимание на эти слова, сказанные Спасителем: «Поклоняющиеся мне будут поклоняться в духе и истине». И то, и другое. И движимое Духом Божьим, который рождает, между прочим, и эмоциональную реакцию, эмоциональный ответ. И стремясь понять то, что задумал Бог. Осуществить Его волю именно так, как она задумала. Священник не мог модифицировать указания Бога. Священника даже предупреждали, чтобы он и не пытался это делать. Закончить сегодня я бы хотел вот чем. Даже если мы, плотские люди, попробуем изобрести что-то свое, мы на самом деле просто ограбим и Бога, и самих себя. Без Бога у нас не получится такой красоты. Без Бога у нас не получится подлинного посвящения. И без Бога мы так и остались бы неспасенными. И мы славим Его за то, что вот эти моменты, которые кажутся ограничениями, снова и снова указывают нам на Его великую мудрость и Его великую милость. На сегодня нам пора расстаться. Встретимся в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я не буду сейчас читать целиком письмо от Светланы, скажу просто, что оно великолепно. Я, во-первых, хочу вас, Светлана, поблагодарить. Вы от очень такого, ну, теоретического, может быть, вопроса, вопроса о призвании, и к этому вопросу мы перейдем, потому что есть и другие письма на эту тему. Вопрос этот вызвал ваши отклики, это здорово. Так вот, а вы от теории перешли к практике. Светлана пишет, я перефразирую, сокращаю. Многие считают, что призвание для любой женщины – это выйти замуж. Если ты не замужем, то ты этого призвания не выполняешь. Как таким людям отвечать? Что с этими людьми делать? Как вот с ними разговаривать? Да, значит, если ты женщина, то выходи замуж. Если ты замуж не вышла, ты призвание не выполнила. И все. Как людям отвечать? Знаете, если мы серьезно принимаем Слово Божие, то отвечать этим людям, конечно, по Слову Божию. 32 стих 7 главы 1 послания к Коринфянам. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и, телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Вот смотрите, Светлана, прежде всего на вопрос о призвании нужно ответить не другим людям, а себе. Естественно, и об этом тоже пишут наши слушатели, и мы об этом будем читать, естественно, Бог открывает призвание разными способами и через других людей тоже. Я не могу сказать, что вот только напрямую, там, я не знаю, голос Божий мне не проговорил, значит, нет у меня призвания. Но в конце концов вопрос о призвании – это вопрос между вами и Богом. Здесь ситуация, в которой вам нужно быть честной перед Богом. И вполне возможно, что для вас призвание не такое, которого от вас ожидают большинство людей. Кстати, на самом деле, даже в этом случае будут верующие люди, будут христиане, находящиеся рядом с вами, которые вас поддержат. Если совсем никто не поддерживает, а вы знаете, что рядом с вами есть благочестивые люди, тогда, наверное, тоже какая-то проблема. Но, ну, возвращаясь вот это, к этой конкретной ситуации, понимаете, будьте очень осторожны с людьми, которые с давлением на вас пытаются вам объяснить, что вы должны сделать. Вот, ты должна то-то, то-то. Если ты, то ты тогда вот, ты что-то неправильно. Если это соответствует Слову Божию, тогда, конечно, да. Это обличение, это наставление, это совершенно обязательные вещи для любого христианина. А если просто кому-то кажется, что ты должна, ну, например, по поводу замужества, ты должна к 30 выйти замуж. Ладно, к 35, к 40. Где граница, когда ты должна это сделать? Другой вопрос. Что ты делаешь в том состоянии, в том положении, в каком ты находишься? А стонешь и ноешь, вот как все плохо. Или ты это состояние используешь в Божию славу? Вы знаете, и сейчас уже, когда мы ведем трансляцию, это видеотрансляция, это очевидно, вы знаете, что у меня серьезные проблемы со зрением. Да, я об этом говорю, я этого не скрываю, руками читаю по Брайлю. И кто-то начнет по этому поводу говорить: слушай, ну, как вообще можно, как так жить, а как там, я не знаю, не узнавать людей там, по лицам, а не иметь возможность прочитать вывеску. Да, боже мой, есть вывески, которые не хочется читать, так что нормально, тут проблем нет. Как с этим? Значит, два способа поведения, два способа реакции. Либо переживать и говорить: вот как все плохо. Либо задать Богу вопрос: Господи, ведь это, наверное, не случайно. Вот в этой ситуации чего ты хочешь от меня? Как эту ситуацию использовать во славу твою? Об этом, кстати говоря, 7 глава 1 послания к Коринфянам, тот фрагмент, который мы читали, незамужняя использует это незамужество во славу Божью. И это важно. Денис пишет: «Доброе утро, Олег. А вот я верю, что через мои руки передается благословение и исцеление, а не микробы». Денис отсылает нас к фразе доктора Маги по поводу того, что через возложение рук передаются только микробы. Это очень красивая такая фраза, очень хлесткая фраза. Я думаю, что доктор Маги использовал ее, говоря о людях, которые слишком большое значение придают этому самому возложению рук, стремясь возложить руки на всех и на все, просто потому что руки что-то делают. Но к этому еще вернемся в следующий раз, с этого, собственно, и начнем. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.